Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Секретный приказ НКВД номер 00447 летом 1937 года дал начало самой массовой операции большого террора в СССР – Кулацкой. По данным НКВД, с 5 августа 1937 по 1 ноября 1938 года под маховик репрессий попали более 760 тысяч человек, из которых более 380 тысяч были расстреляны. Исследователи называют цифры 818 тысяч репрессированных и 436 тысяч казненных. Для проведения репрессий были образованы так называемые «тройки» – внесудебные органы уголовного преследования. Окончательно приказ номер 00447 утратил силу только 17 ноября 1938 года. Тогда вышло постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Тройки НКВД были упразднены, аресты стали проводиться только с санкции суда или прокурора. В период Большого террора наркомом внутренних дел был Николай Ежов. 24 ноября 1938 года он был освобожден от своих обязанностей, через полгода арестован, а в феврале 1940-го расстрелян. Как вершилось правосудие в самые кровавые два года репрессий, будем говорить сегодня, и наш собеседник, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, кандидат исторических наук Татьяна Полянская. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Михайловна, что послужило поводом, а что причиной для издания приказа НКВД номер 00447, который дал старт кампании против антисоветских элементов?
Дело в том, что на сегодняшний день многие историки сходятся во мнении о том, что начало массовых репрессий 1937 года послужило обострению международной обстановки. И Сталин, как бы предчувствуя угрозы войны, в принципе, в его воображении существовала некая такая пятая колонна, с которой необходимо было расправиться. И дело в том, что репрессии-то они были все время, просто 1937-1938 год – это именно такая резкая волна, когда число арестованных увеличилось уже в 1937 году сразу в порядка в 7-8 раз по сравнению с тем же 1936 годом. И что вот эта вот масса действительно недовольных людей, которые были подвержены репрессиям 20-30-х годов, могут оказать какое-то деструктивное действие в случае начала войны. Но, конечно же, это было только в воображении его и других членов Политбюро.
А кого НКВД, кого Политбюро относили к антисоветским элементам?
Это точно указано и в самом приказе 00447. Во-первых, это так это и написано: бывшие кулаки, белогвардейцы, члены оппозиционных партий и другие антисоветские элементы. Фактически те, кто стояли на учете в НКВД, те, кто уже подвергался репрессиям в 20-30-е годы. Ну, в основном это, конечно же, раскулаченные крестьяне, отправленные также в труд поселки, те, кто был репрессирован по первой, второй и третьей категории еще в 30-м году. И члены оппозиционных партий, это эсеры, меньшевики, были, конечно, бывшие члены этих партий, потому что эти партии уже были ликвидированы, и также другие оппозиционеры.
Но это вы все перечисляете. Перечисляете тех, кто подпадал под приказ 00447?
Да, но если мы говорим о приказе 00447, то он так и звучал, приказ об антисоветских элементах. Но, конечно же, сам большой террор, он не ограничивался только этим приказом. Дело в том, что большой террор – это серия операций. Одна из самых крупных – это вот как раз операция по приказу 00447. Также одной из таких полномасштабных операций – это были операции по национальным контрагентам, как их еще называли, когда репрессиям подвергались поляки, греки, латыши и так далее. То есть была отдельно польская операция, одна из самых крупных. И вот эти вот две операции, по сути, они дают более миллиона человек репрессированных в 1937-1938 году. Также была, например, операция по репрессированию жен изменников Родины. Это отдельная операция в соответствии с приказом от 15 августа 1937 года. Ну и, конечно же, наименьшую часть составляют это те, кто был репрессирован, номенклатурные работники, члены ВКПБ, лидеры партии, то есть, скажем так, верхушка партийная, номенклатурная, хозяйственные кадры, военачальники, они составляют порядка 200-300 тысяч человек.
Вот эти знаменитой тройки НКВД, которые вершили закон. Угу. Как они работали, из кого состояли?
Тройки создавались на местах. Это был начальник управления НКВД. Также это представитель партийной власти, секретарь, например, крайкома, обкома. И также прокурор местный, то есть прокурор области или края, или республики.
Какой процент людей тройки приговаривали к расстрелу? И были ли оправдательные приговоры? И можно ли было обжаловать приговор, или это я уже фантазирую?
Если мы говорим об официальной статистике по приговорам троек, то есть если изначально предусматривалось арест порядка 270 тысяч человек, то лимиты были превышены в несколько раз, и было арестовано и осуждено именно тройками более 700 тысяч человек, и приблизительно половина из них была расстреляна, а другая половина отправлена в исправительно-трудовые лагеря. Никаких оправдательных приговоров тройка, конечно же, не выносила, и обжалование решений троек также не могло быть, просто хотя бы потому, что еще 1 декабря 1934 года было издано специальное постановление о рассмотрении дел за контрреволюционные преступления. Это было связано с убийством Кирова, и вот это вот как раз постановление, оно регламентировало рассмотрение дел за контрреволюционные преступления, и одним из пунктов как раз было то, что обжалованию приговора за подобные преступления не могло быть.
Арестованных и расстрелянных ни за что по сфабрикованным делам, их абсолютное большинство или были реально виновны? Это вообще установлено?
Конечно же, это было абсолютное большинство, потому что, во-первых, уже в 56-м году, когда после 20-го съезда, к 20-му съезду была создана специальная комиссия Петра Поспелова, которая рассматривала как раз аресты в годы Большого террора, и были пересмотрены дела, и фактически было признано то, что те, кто были осуждены вот как раз тройками в 36-37 году, они были все реабилитированы, и все эти дела, они были сфабрикованы.
Если говорить о системе ГУЛАГ, понятно, что это этический вопрос, но до сих пор есть, так скажем, сторонники Сталина, не побоюсь этого утверждения. И, например, они говорят, что иначе нельзя было поднять экономику. Насколько вообще вот эта система с экономической точки зрения, она была эффективна или это все мифология?
Понимание о том, что система ГУЛАГа с точки зрения экономики крайне неэффективна, это уже было понятно и к концу 40-х годов. Так как труд заключенных, конечно же, это был, во-первых, принудительный труд, труд под угрозой наказания, что отличает принудительный труд, кстати, от любого другого труда. Были распространены так называемые приписки, начиная от лагерной бригады и заканчивая там, я не знаю, начальником лагеря, который должен был отчитываться о выполнении плана, который был положен на лагерь, например, там по строительству каких-то объектов и добыче полезных ископаемых и так далее. Заключенные, конечно же, находились в плачевном состоянии в лагерях, это не хватало питания, одежды и так далее. Но хотя бы на охрану лагеря требовалось, конечно же, определенное количество военизированной охраны, которой выплачивалась, конечно же, там зарплата. И вот это вот все вызывало экономическую несостоятельность, в принципе, ГУЛАГа. И в конце 40-х годов, кстати, были уже возвращены и зачеты рабочих дней, чтобы как-то стимулировать труд заключенных. И крупные лагеря, где выпускалась продукция или проходили работы важные с точки зрения экономики для страны, начала выплачиваться зарплата для заключенных. Для того, чтобы стимулировать этот труд. И вообще на протяжении практически всех лет ГУЛАГ был дотационным предприятием. То есть изначально, если в 30-м году предполагалось то, что каждый лагерь будет самообеспечен, то есть более того, он не будет требовать денег от государства и более того, выполнять план, который на него возложен. Но на самом деле все это осталось только мифом, и ГУЛАГ постоянно требовал денежных вливаний из государственной казны.
Годы нахождения Николая Ежова на посту главы НКВД, это ведь не совпадение, что они как раз-таки самыми кровавыми оказались. Почему именно его выбрали на эту должность?
Вот этот вопрос как раз я знаю, что рассматривал историк, один из самых известных историков, который занимался темой большого террора, это Олег Хлевнюк. Почему именно Ежов, почему именно на него была возложена вот эта вот обязанность по проведению террора в действии? Дело в том, что Ежов как раз, да, он был выведен, скажем так, на передний план как раз в середине 30-х годов. И если исследовать его обращение к Сталину, их там переписку, там какие-то вот эти вот все их взаимоотношения, то Сталин понимал, что Ежов был полностью подчинен ему. То есть он не обсуждал решения Сталина, всегда четко и ясно их выполнял. Например, в отличие, может быть, от тех представителей партийной номенклатуры, которые, скажем так, помнили еще годы коллективного руководства, которые были в 20-е годы, еще где-то могли в чем-то возражать Сталину и, в общем-то, высказывать свое мнение. А то вот как раз Ежов полностью был подчинен Сталину, беспрекословно выполнял его решения, и он был очень удобной кандидатурой как раз на этот пост для проведения террора в действии.
Почему и справедливо ли он был впоследствии репрессирован сам, Ежов?
Ну, это, скажем так, было логичным концом его деятельности. Сталин не был оригинален в этом. Это можно проследить в истории и не только Советского Союза, и других стран, когда главный исполнитель воли диктатора впоследствии сам становится жертвой диктатуры. Это будет потом и в конце 40-х, в начале 50-х годах. Это дело Абакумова и дело МГБ, которое практически проводилось так же, как и дело Ежова и его соратников. То есть это Мавр сделал свое дело, Мавр может идти.
Татьяна Михайловна, и завершим вопросом из нашего времени. Ноябрь 2021 года. Открываешь новости и видишь такие заголовки. Управление ФСБ по Тульской и Ивановской областям отказываются раскрывать протоколы заседаний особых троек НКВД, в которых содержатся сведения о жертвах репрессий. И мотивируют это тем, что в документах есть информация, распространение которой может повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды. Вам понятно, почему так происходит, и разве это не противоречит имеющемуся законодательству? Ведь у нас есть закон о реабилитации жертв политических репрессий, или там о рассекречивании нет ничего?
Да, вот проблема с протоколами троек, которым действительно на сегодняшний день практически нет доступа у нас, то есть есть только следственные дела, где, к сожалению, только выписки из протоколов троек. И действительно, вот я могу назвать известного исследователя, это Сергея Прудовского, который судится с органами ФСБ с тем, чтобы иметь доступ к протоколам троек. Но, к сожалению, несмотря и на закон о реабилитации, и фактически этот вопрос у нас юридически плохо регламентирован. То есть нет соответствующих каких-то приказов, постановлений о том, чтобы вот на местах, в управлениях ФСБ, они могли взять под руководство эти действия. То есть тут нужно как-то, мне кажется, вначале, может быть, действительно с юридической точки зрения решить этот такой непростой, может быть, вопрос. И действительно, мы тоже иногда сталкиваемся с такими трудностями, когда управление ФСБ, те или иные, они, в общем, отказывают нам в предоставлении каких-то дел, руководствуясь теми или иными статьями уголовно-процессуального, в том числе кодекса, они не выдают нам те или иные дела или выдают их в ограниченном количестве.
Это нормальная практика, что протоколы заседаний особых троек сохранялись и дошли до наших дней? В полном ли количестве, или часть была уничтожена, или неизвестно об этом?
Вы знаете, на этот вопрос я вам точно не могу ответить. Но, конечно же, я думаю, что сохраниться что-то должно было. И вроде даже как известно, что они в управлении ФСБ хранятся.
Спасибо вам большое. Я напомню, что о большом терроре мы беседовали со старшим научным сотрудником Музея истории ГУЛАГа, кандидатом исторических наук Татьяной Полянской.
До свидания.
Интервью на радио «Спутник».